Сказание об Агапите Печерском. Отрывок из книги Анастасии Новых, сенсей исконной Шамбалы, часть вторая.
Антония до принятия в монашество звали Антипием. Родился он на Черниговской земле в городе Любиче в 983 году, за 5 лет до крещения Руси, во время правления в столице городе Киеве Владимира Святославовича. На молодость Антипия выпало бурное время. Как раз шло становление древнерусского государства, объединение восточнославянских племен. На юге и западе велись войны с соседними странами. Да еще воду баламутили внутренние распри, противоборства между различными религиями. В это же время активным ходом, так сказать, указом сверху, шло замещение множественных устоев язычества новыми христианскими канонами. Причем с обеих сторон дело доходило и до огня и меча. Короче, обычный хаос, или, как у нас бы сегодня сказали, беспредел времен перемен. Происходящее вокруг во многом способствовало тому, что он стал предпринимать попытки разобраться не только во внешнем, но и в первую очередь в самом себе. И не просто разобраться, а вдумчиво разобраться. Многие люди в то время верили в Бога, и он чувствовал, что Бог есть. Но почему же вокруг творилась такая смута? Почему Бог допускал такое зло? Шло какое-то противостояние, ненужное кровопролитие. Страдали люди, страдали их дети, свирепствовали болезни, нищета, смерть. Антипий имел возможность слышать проповедников разных религий. И все они учили вере в своего Бога, поклонению Ему и молитвам. Но парадокс был в том, что в них самих отсутствовала та чистая вера, о которой сказывали. И сами они не исполняли того, что требовали от других. У Антипия не было доверия и к тем, кто приходил с мечом, рассказывая о Боге. А с другой стороны его терзали мысли. Почему? Если есть Бог любящий, то вокруг столько горя, бессмысленно проливается много крови. Почему Бог допускает такие тяжкие страдания? Вопросов было масса, но, как всегда, в таком рое мыслей ни одного толкового ответа. Но однажды от одного странника, остановившегося у них на ночлег, он услышал историю, которая его очень заинтересовала. Тот странник поведал о жизни Иисуса Христа. Антипий был поражен. Ведь получается, что люди убили даже сына самого Бога. Почему же тогда всемогущий Бог не остановил этих людей? Почему не вмешался, когда его собственный сын страдал от нечестивых, и тело его умирало на кресте? Но когда до Антипия дошло, что суть кроется в людском выборе, в выборе каждого человека перед ликом Господним, он понял, что причина творящегося вокруг хаоса была не в Боге, а в самих людях, в том числе и в нем. Это осознание настолько перевернуло его личные взгляды на жизнь, что он стал по-другому смотреть не только на давно минувшие события тысячелетней давности, но и на настоящее. Он искренне возлюбил Христа, ибо тот был близок ему по своим страданиям. Антипий действительно искренне, по-настоящему возлюбил Бога и задумался, кто же он есть на самом деле перед его ликом. Антипия поразило и то, что на свете живут люди, истинно посвятившие свою жизнь Богу. Он впервые услышал от странника, что есть такое святое место на горе Афон, что на земле греческой, и что живут там люди иные, не такие, как все. Оставляют они этот житейский мир и уединяются ради Бога, ради молитвы к Нему о спасении души своей. Носят черные одежды и дают три обета – послушание, безбрачие и нестяжание. А зовут тех людей иноками. И Антипий загорелся желанием стать иноком и пребывать в непрестанной молитве к Богу. Да только не знал он, ни как идти до той горы на земле чужой, греческой, ни как правильно молиться Богу, дабы быть услышанным им. И стал тогда Антипий обращаться к Богу своими простыми, искренними словами и просить его, чтобы тот дал ему мудрого наставника, который обучил бы его молитве истинной, приводящей к спасению души. И настолько сильно было это желание, настолько настойчиво он об этом думал, искренне просил у Бога не один месяц и не один год, что в конечном счете случилось следующее. Это произошло зимой. На рассвете 12 февраля, по старому стилю, или по новому стилю 25 февраля. В ту ночь он не мог уснуть, вновь размышляя о Боге. И так он углубился в свои раздумья, что стал обращаться к нему, как любящий сын, к своему родному отцу, вымаливая у него, как мог, душеспасительную молитву. Он интуитивно почувствовал, что у Бога нужно просить только о духовном, а не о бренном, земном, и просить искренне, с чистой верой в душе. И когда Антипий в очередной раз углубился в свое мысленное обращение к нему, внезапно неестественный жар вспыхнул в его груди. Казалось, жар усиливался каждую секунду, и в конце концов стал настолько сильным, что было не в моготу его терпеть. Антипий поспешно оделся и вышел на улицу. На морозе ему стало немного легче. Дул холодный, пронизывающий ветер, шел снег. Антипий решил укрыться от непогоды в ближайшем стогу сена. Наблюдая из своего убежища за разбушевавшейся стихией природы, испытывая в груди сильный жар, Антипий с еще большей искренностью стал обращаться к Богу. Он настолько проникся прошением, что забыл и о погоде, и о месте, и о времени, в котором он находился. На него нахлынуло необыкновенное чувство близости Бога, близости самого родного и дорогого сердцу существа, отчего на душе сделалось удивительно легко и хорошо. Был уже рассвет. Ветер внезапно утих, снегопад прекратился. На горизонте, сквозь свинцовые тучи, стали пробиваться первые лучи солнца, оживляя игрой сверкающего света ослепительно белое пространство. И тут Антипий увидел недалеко от себя необычного старца в черной одежде. Седовато-русые волосы с белоснежной бородой окаймляли его необычный лик. Легкая приветливая улыбка блуждала на его устах, а необыкновенные глаза, смотрящие точно в самую душу парня, излучали глубокое сочувствие и неизменную доброту. Старец стал приближаться, незаметно и неслышно ступая босыми ногами по снегу. Удивительно, но Антипий слышал его приветливые слова, ласкающий слух мелодичный голос, хотя тот и не раскрывал рта. Он остановился совсем близко, так что Антипий даже почувствовал тонкий, благоухающий аромат, исходящий от него. Неожиданно из груди старца стал появляться яркий голубовато-белый шар. Его свет был необычайной чистоты и яркости, однако он не слепил и не резал глаза. Наоборот, притягивал к себе взгляд своим мягким свечением и завораживающими голубыми переливами. Среди этого потока чистого света стали проявляться светящиеся золотые буквы, превращаясь в единый текст. Антипий скорее понял, что там было написано, ибо в тот момент в его голове зазвучал мелодичный голос старца со словами душеспасительной молитвы. «Отче мой истинный! На Тебя единого уповаю, и молю Тебя, Господи, лишь о спасении души своей. Да будет воля Твоя святая». В это время Антипию стало на душе так хорошо и так спокойно, словно через эту молитву сам Бог обратил на него свое внимание и протянул своему чаду руку помощи. Огласив молитву, старец велел идти ему в Царьград, а оттуда на Святую Гору, где Бог сподобит ему встречу с тем, в ком истинно пребывает сам Дух Святой, и тот будет ему аки светоч на пути к Богу. Сказав это, старец исчез. Вновь поднялся ветер. Небо заволокло тучами, и снова пошел сильный снегопад. Но Антипий уже не обращал внимания на разбушевавшуюся стихию. Он был счастлив и полон решимости исполнить веление старца, добродушный лик которого запечатлелся в его памяти на всю жизнь. Это видение стало ключом ко всей его дальнейшей судьбе. Можно сказать, что с этого момента, момента его личного выбора, жизнь Антипия круто изменилась. Целую неделю Антипий пребывал в необычном состоянии душевного подъема, непрестанно повторяя молитву, данную ему старцем. Будто бы сам Бог находился рядом с ним и несказанно радовал душу своим присутствием. Именно в эти дни у Антипия появилось новое, ни с чем не сравнимое чувство к Богу. И он впервые понял, что такое настоящая любовь Божья. Это чувство не шло ни в какое сравнение с его предыдущими размышлениями о Боге, наивным сопоставлением с обычными человеческими эмоциями, бытующими среди людей. Это было нечто высшее, что не поддается описанию человеческим языком. Это было именно то, от чего душа радостно трепетала, пребывая в неземном восторге. Но ровно через 7 дней, под незабываемое видение, это необычайное ощущение присутствия исчезло, оставив в памяти лишь приятные воспоминания поистине божественного чувства ликования души. Антипий, не раздумывая, снарядился и отправился в дальнюю дорогу, толком не ведая, в какую сторону идти. Но, как говорится, язык до Киева доведет. Антипия он довел до Царьграда. Путь был нелегким. Но непрестанно повторяя про себя услышанную от старца душеспасительную молитву, Антипий чувствовал, что сам Бог ему помогал. Чудом спасаясь от опасности своего путешествия, Антипий в то же время несказанно везло как на хороших попутчиков, так и на добрых людей, указывающих нужную дорогу, дающих подаяние и временный ночлег-приют. Добравшись наконец до Царьграда, то есть Константинополя, Антипий долго бродил по столице. Хоть и был красив город, но все было в нем чужое. Чужой язык, чужие люди, чужие нравы. Не один день он пробыл там, прежде чем встретил попутчика на Афон. К тому времени, когда туда пришел Антипий, Афон был уже признан независимым монашеским государством. Формально, по административным меркам, подчинявшимся византийскому императору. А фактически там была власть прота, всеми уважаемого старца, которого избирали для руководства на год от всех тамошних монастырей. На Афоне уже стояли тогда такие монастыри, как Великая Лавра, Прототон, Моний и Вион, но Антипия туда сразу не приняли. Тогда Антипий, по совету старого монаха, поселился в одной из пещер, расположенной в уединенном месте в юго-западной части острова. Надо отметить, что все 2 года, что он прожил в пещере, несмотря на скудность пищи, были для него одними из лучших лет на Афоне. Он был счастлив, что наконец-то достиг Афона, как велел ему старец в видении. Он был счастлив, что имел возможность усердно молиться Богу, данной ему в видении молитвой. Жить ради этого и быть наедине с ним посреди этой великолепной природы. Днем он посещал монашеские храмы, осваивал новый язык и правила жития монахов. А по вечерам усердно молился, зачастую провожая в молитве закат и встречая ранний рассвет. И лишь по прошествии 2 лет Антипий был принят игуменом одного из монастырей и пострижен монахи, получив новое имя Антоний. В честь преподобного Антония Великого Египетского, ведшего подвижнический образ жизни и жившего долгое время в пещерах в одиночестве. Антоний воспринял игумена данного монастыря за того самого светоча, о ком говорил старец в видении. Игумен же, в свою очередь, как и подобает ему по духовному сану, начал учить Антония иноческому житию. Через несколько лет Антоний достиг такого духовного роста, так подвязался в добродетели, что уже многие духовно пользовались от него. Даже монахи изумлялись настолько скорому укреплению его духа и воли. И было игумену видение, что Антоний будет причастен к подъему христианской веры на Руси, что Антонию суждено подготовить обитель для самого Духа Святого. Игумен расценил это как знак и поспешил отправить его на Русь, в Киев. Антонию было тогда около 30 лет. Добравшись до Киева, он посетил монастыри, строящиеся тогда иноками из греков, которые пришли для крещения Руси вместе с митрополитом Михаилом. Но не захотел останавливаться ни в одном из этих монастырей и стал ходить по гористым местным окрестностям. В конце концов, нашел небольшую пещеру, которую когда-то ископали варяги, и поселился в ней. Но прожил там недолго. Как только со смертью князя Владимира власть перешла к Святополку, вновь начались кровопролития и гонения. Антоний ушел обратно на Афон, где и прожил до старости в усердном молении. Хоть Антоний и жил по распорядкам монастыря, но все же у него был особый праздник в духовном родении. Он заметил, что каждый год, в день памятного видения необычного старца, с самого раннего утра, Антоний начинал ощущать необычный прилив сил. К нему вновь возвращалось то самое состояние духовного подъема, которое он испытал после видения. Это продолжалось ровно неделю, а потом вновь исчезало. И Антоний стал относиться к этим дням как к особому празднику для своей души. Он старался уединиться, не принимать пищу и еще с большим усердием молиться Богу. И эффект оказался потрясающим. Это необыкновенное чувство внутреннего подъема многократно усиливалось и с каждым годом становилось все сильнее и сильнее. Постигая впоследствии церковную литературу, Антоний все чаще приходил к выводу, что в том памятном видении к нему являлся сам архангел Гавриил, возвеститель радости и спасения, первовестник и служитель божественного всемогущества чудес и тайн Божьих, хотя и в несколько необычных для церковных представлений видения. Но самые главные события в духовной жизни Антония начались, когда ему уже перевалило за 60 лет. Однажды среди братьев прошел слух, что их монастырь вскоре должна посетить некая таинственная персона. И, судя по распоряжению старцев, действительно готовились к приходу очевидно важного для них духовного гостя. Как впоследствии рассказывал Антоний самому Агапиту, он тогда подумал, что ожидается приход какого-то очень авторитетного духовного старца. Но каково же было его удивление, когда вместо старца он увидел молодого человека с приятной внешностью, светло-русыми волосами. Необычными в нем были разве что его проницательные глаза и по годам светящиеся какой-то глубокой мудростью и одухотворенным блеском. Но больше всего Антония поразило то, с каким трепетом и глубоким уважением относились некоторые старцы Афона к этому молодому человеку. Он не мог понять, почему его пребывание здесь было покрыто какой-то завесой непроницаемой тайны. Кем же тот являлся, что их старцы оказывали ему столько почести и внимания? Вроде не монах, а говорил такие духовные речи, которыми даже их мудрые наставники заслушивались. Мало того, этот парень оказался весьма просвещенным человеком, в совершенстве владел несколькими языками, и что особенно приятно удивило Антония, так это то, что почтенный гость был выходцем из земли русской и, как потом выяснилось, прекрасно знал Киев и его окрестные места. А звали того молодого человека Агапитом. Даже когда Антония познакомились с ним лично, он первое время никак не мог привыкнуть к простоте общения этого парня с ним, несмотря на важность его персоны для Афона и то, с каким трепетом к нему относились их старцы. Но, пожалуй, самым поразительным была та простота и ясность, с помощью которых Агапит объяснил духовное мудрование святых отцов. а уж о толковании учения Иисуса Антоний мог слушать его часами, ибо Агапит говорил так просто и понятно, с такими примерами и подробностями, словно сам присутствовал при тех событиях тысячелетней давности. И эти рассказы заставляли Антония вновь и вновь перечитывать имеющуюся церковную литературу. За тот период времени, что Агапит пребывал на Афоне, Антоний очень сдружился с ним. Несмотря на свою молодость, Агапит обладал солидным багажом знаний, в том числе и в области медицины. И некоторым из этих знаний он обучил Антония. Агапит также хорошо разбирался, говоря нашим языком, в физике, химии, знании природных явлений, а также в областях человеческой жизни, философии, политики, религии. С ним было приятно побеседовать на разные темы, и эти беседы оставляли какое-то необъяснимое, приятное ощущение в душе. Антоний подружился с Агапитом, несмотря на такую существенную разницу в возрасте, и в этой дружбе он раскрыл для себя совершенно новую, потрясающую личность Агапита, когда тот стал посвящать его в тайны великой науки Беляо-цзы – искусство белого лотоса. Именно из уст Агапита Антоний впервые услышал о предыдущей человеческой цивилизации Айтланды, о подземном храме лотоса, построенном в те времена на территории Киевской земли, о ноше, которую передал Иисус Андрею Первозванному для тех мест. Многое ему поведал и многому научил его Агапит. Спустя время они расстались. Агапиту необходимо было идти в столицу Византии, а оттуда на восток. Но он пообещал, что обязательно встретится с Антонием и предрек их встречу на земле Киевской, в месте, отмеченном еще во времена Альтланды. Когда Агапит ушел с Афона, через несколько лет игумену вновь было извещение от Бога. Ему явился в видении сам архангел Гавриил и повелел отправить Антония в Русь. Было это в год 1051. В этот раз Антоний, прибыв в Киев, уже не ходил по христианским монастырям, хотя в любом из них не отказали бы в приюте почтенному старцу Сафонской горы. Антоний целенаправленно пришел в то место, где случайно остановился в первый раз, посещая Киев, и куда велел ему вернуться Агапит перед своим уходом. Он поселился на холме возле Днепра, в той же самой пещере, и стал жить, дожидаясь Агапита и пребывая в постоянных молитвах к Богу, особенно той, которая вела его с юных лет. Несмотря на то, что он часто испытывал нужду в пропитании, ежедневно физически работал, углубляя пещеру, все же он был снова по-настоящему счастлив, ибо пребывал наедине с Богом, как тогда в далекой молодости, когда он жил в пещерах Афона. Вскоре о нем начали узнавать местные жители, и Антоний стал прославляться среди них тем, чему учил его на Афоне Агапит – чудесами, даром прозорливости, исцелением молитвами. И люди потянулись к нему, одни за лечением, другие за благословением, третьи желанием остаться вместе с ним, стяжаясь в духовном подвиге. Так что к приходу Агапита с Антонием уже проживали в пещере несколько человек, постриженных старцем по их просьбе в иноческий чин. К этому времени они расширили и углубили пещеру в совместных усилиях, устроив там себе кельи для жилья. Антоний с превеликой радостью встретил своего давнишнего друга. Видя такое уважительное отношение старца к Агапиту, и остальные братья отнеслась к нему с таким же почтением. Агапит не переставал удивлять Антония своей загадочной, во многом таинственной личностью. По приходу Агапита в Киев, Антоний стал свидетелем того, как тот имел тайную встречу с самим Ярославом Мудрым. Агапит передал для его книгоположницы 4 ценные рукописные книги и 3 манускрипта. Причем 3 книги были украшены дорогими камнями, а 4-я, хоть и выглядела скромно, но очевидно являлась очень древней. Антоний был поражен, ведь каждая книга была настоящим шедевром и стоила целого состояния. А манускрипты? Даже один манускрипт по тем временам оценивался баснословно дорого. И позволить себе такой роскошный, поистине царский подарок мог лишь человек, ну как минимум голубых королевских кровей. Но тогда не только это изумило Антония. Главное, как Агапит и Ярослав свободно общались друг с другом. Ярослав разговаривал с ним так, как будто давно и хорошо знал Агапита, словно они были добрыми, старыми друзьями, и это несмотря на значительную разницу в возрасте и высокое великокняжеское положение Ярослава. После той памятной встречи Антоний, потрясенный увиденным, поспешил предложить Агапиту возглавить братью, который был старшим. Однако Агапит пожелал оставить все как есть и быть у него простым монахом. Он попросил Антония никому не разглашать о его встрече с Ярославом и восхотел быть постриженным в иноческий чин, дабы ничем не выделяться среди остальной братьи. Агапит, конечно, был влиятельной, сильной личностью, но он сознательно ушел от власти, управления братьей и посвятил все свое свободное время реальной помощи людям. Позже, когда число братьев увеличилось, Антоний передал правление Варлааму, а сам стал, по примеру Агапита, простым монахом. Агапит, помимо прочих своих достоинств, был еще и хорошим врачом. Его сердечное, заботливое отношение к больным породило о нем небывалую славу и уважение в народе, причем далеко за пределами Киева, хотя сам Агапит практически никогда не выходил за территорию монастыря. Он стал одним из самых знаменитых лекарей XI века. Люди называли его «лечец от Бога». Он вылечивал настолько тяжелые болезни, за которые уже никто не брался из тогдашних знаменитых врачей. Взять хотя бы такой исторически известный факт, когда Агапит исцелил находившегося при смерти черниговского князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Врач по прозвищу Армянин, считавшийся лучшим на то время эскулапом у знатных людей, ничего не мог сделать, чтобы помочь князю. А Агапиту достаточно было передать посыльным князя чудодейственного зелья, приготовленного с молитвой, чтобы за считанные дни поставить Владимира Мономаха на ноги. Позже князь приходил в Печерский монастырь, чтобы отблагодарить Агапита, и приносил с собой много дорогих подарков и золота. Но Агапит отверг все это как от самого князя, так и от боярина, которого тот прислал позже от своего имени. Ибо лечил Агапит как простых людей, так и знатных, с одинаковым усердием безвозмездно, за что называли его Агапитом-врачом безмездным. Естественно, это вызывало обычную человеческую зависть, граничащую со злостью, у таких врачей, как Армянин. Но если брать самого Армянина, то в конечном счете он осознал, кем в действительности являлся Агапит. И именно благодаря этому Армянин впоследствии стал монахом в Печерском монастыре. Агапит учил монахов истинному служению Богу. Он говорил, что золото и монах – вещи несовместимые. Человек не может служить двум господам, либо он служит Богу, либо богатству земному, то есть дьяволу. Третьего не дано. Монах же за все свои деяния истинно ожидает награды только от Бога в том мире, а не здесь от людей. Злато же есть ссор для души, искушение для помыслов. Это и скверна, которую жаждут многие, но которая на самом деле есть обман призрачный. Истинная ценность для монаха в молитве искренней о душе своей. Не о сытости пуза своего и здравии тела нужно заботиться, ибо сколько бы ты ни ел, рано или поздно все равно проголодаешься. И каково бы ни было твое здоровье, рано или поздно плоть твоя все равно умрет. Душа же вечна, и только она достойна заботы истинной. Как говорил Агапит, монах молится по сердечному желанию за всех людей. Но весь смысл монашества – это служить Богу и вымолить у него спасение для своей души. Агапит не только в совершенстве владел медицинскими знаниями, но и другими дисциплинами. Знал несколько языков, свободно читал трактаты-подлинники античных и древнеримских авторов, занимался переводом книг на славянский язык, перевел для книгоположницы Ярослава Мудрого не только книги с Востока, но даже привезенные с собой древнеегипетские манускрипты. Позже Агапит также консультировал Святослава, составлявшего и сборник 1073 года, где помимо статей энциклопедического характера были подробно описаны медицинские сведения, в частности способы распознавания болезней, различные советы по изготовлению и применению лекарственных растений, сведения о физиологии и анатомии человека. Эту книгу потом долгое время использовали в качестве учебного пособия. Агапит прививал культуру и жажду к познанию, естественно, и среди монахов. Некоторых он обучал медицинским знаниям. Другим помогал в свободное время просто осваивать книги. Кстати говоря, впоследствии было узаконено монастырским уставом и стало обязательным чтение книг монахами в свободное время. Именно по его инициативе была создана книгоположница Киево-Печерского монастыря. Агапит помогал некоторым способным монахам осваивать мастерство врачевания. В основе обучения лежали специальные молитвы, произносившиеся в особом состоянии сознания, как правило, над пищей или жидкостью, благодаря чему, к примеру, та же жидкость наполнялась силой, после чего ее использовали как лекарство, давая больному для употребления внутрь или же для наружного применения. Проще говоря, ученики Агапита учились изменять не только физические параметры жидкости, но и структуру молекул, накладывая необходимую информацию. Естественно, они до таких тонкостей не знали всего процесса, который происходил в микромире молекулы жидкостной структуры и как именно он влиял на макрообъект. Но им это было и не надо. Монахи просто пользовались общими постулатами этих знаний, которым обучал их Агапит, как мы, к примеру, сегодня пользуемся электричеством. К примеру, у монаха Дамиана, который обучался у Агапита, хорошо получалось лечить людей, особенно детей, с помощью помазания елеем. Другой ученик Агапита, Алипий, вместо елея использовал краски. Он был иконописец. Еще будучи юношей, Алипий помогал грекам расписывать Успенский собор в Печерском монастыре, а потом и сам стал писать иконы. Агапит же научил его, как с помощью молитвы и красок можно лечить кожные заболевания у людей, к примеру, те же язвы, гнойные раны. В чем же феномен успешного врачевания Агапита? Ведь он излечивал не только травами или с помощью своих рук, как сейчас это называют хиропрактикой, или с помощью слова. Зачастую он просто давал больному что-нибудь съестное от своей трапезы или выпить воды. Но вся эта пища непременно была заговорена его молитвами. Человеку после этого становилось гораздо легче, и он действительно потом выздоравливал. Почему? Потому что Агапит лечил с истинной верой, а это великая, реальная сила. Истинная вера – это отнюдь не фанатизм, доходящий до абсурда. Это не биение себя в грудь, спорах и демагогиях. Истинная вера – это степень чистоты твоей личной духовной силы. Личная духовная сила у Агапита была огромная. И своим благословением пищи или воды для больного, которая выглядела как заговор молитвой, Агапит на самом деле вкладывал в жидкость определенную программу с помощью своей личной духовной силы. Затем эта жидкость поступала в организм больного, где взаимодействовала с его жидкостью, то есть по сути происходила установка новой программы, которая запускалась при помощи веры самого человека. Кстати говоря, Агапит всегда творил молитву и перед своей едой, благословляя пищу, и других этому учил. Питался в основном растительной пищей. Даже заговоренная им горькая травинка превращалась в его руках в сладкое лекарство для больного. Агапита еще при жизни посещало много разных людей, причем независимо от их принадлежности к религии. Помимо христиан, у него были и мусульмане, и буддисты, и люди других вероисповеданий. Они приходили к нему не только за лечением, но и как к мудрецу, к человеку, знающему истинный путь к Богу. За такое паломничество к Агапиту его недолюбливали многие из религиозных верхушек, ведь он не заставлял людей менять свою веру, как призывали они, дабы расширить свою власть. Он говорил истинными словами Иисуса, что Бог один и путей к Нему множество. Неудивительно, что упоминание о паломничестве к русскому мудрецу тщательно изъято из летописей. Ведь Агапит рассказывал о подлинном учении Иисуса, которое к тому времени уже трансформировали в религию. Он рассказывал о свободе выбора, о душе вечной. Несмотря на то, что Агапит лечил людей, избавляя их от разных недугов, и душевных, и телесных, он также наставлял их. «Негоже волновать Господа о чем бы то ни было, кроме как о спасении души своей». Не о теле просите, не о здравии, не о животе своем заботьтесь. Все сие есть тлен пустой, в желаниях ненасытый. Ибо нет прошения более достойного, чем прошение о спасении души своей. Многие люди, благодаря Агапиту, действительно уверовали в Бога, так как он всегда являлся примером истинного служения Богу в чистоте духовной. И настолько он был силен во внутреннем духе, что для него не было ничего невозможного. Агапит не раз это доказывал и словом, и делом.
Духовные люди тянулись к нему. Златолюбцы боялись его. Агапит учил людей сохранять чистоту своих мыслей, ибо любая плохая мысль порождает сомнения, а в сомнениях чисто веры не бывает. Сомнение способно разрушить все. Агапит всегда повторял: «Веруйте, и воздастся вам по вере вашей». Это просто, но постичь сложно. Вся сложность в простоте. Пример духовной силы Агапита можно привести один случай из его жизни. К нему в келью принесли тяжелораненого с переломами обеих ног воина князя Изяслава Ратимира. И все уже считали, что барин не жилец на этом свете. Но не прошло и часа, как воин своим ходом вышел из кельи в сопровождении Агапита. Этот случай поразил тогда многих. Вообще, Агапит творил много чудес. И, кстати говоря, обладал отменным чувством юмора. Нередко он подшучивал над теми, в ком явно доминировали человеческие пороки. Как-то привели к нему одного знатного купца из Киева, которого замучил недуг. Ну и купец стал сулить Агапиту все самое лучшее, что было у него из ценностей, лишь бы тот его избавил от болезни. И при этом все время потрясал двумя мешочками с золотниками, мол, ничего не жалко. Золотники же в то время были предметом большой роскоши. Они представляли собой золотую монету, на которой с одной стороны был изображен князь Владимир Святославович, а с другой – родовой знак Рюриковичей, в виде трезубца с надписью, гласящей: «Владимир, осей его золото». Эти золотые монеты были предметом гордости знатного купца, показателем его тесных связей с теми, кто стоял у рычагов управления древнерусским государством. Не каждый тогда мог похвастаться такими ценностями. Но когда одолевает болезнь, все теряет смысл. Купец был готов отдать и это, лишь бы вновь вернуть себе былое здоровье. Агапит вылечил купца, но купца обуяла жадность, а с другой стороны, сам при всех и пообещал, что отблагодарит Агапита. И решил купец обмануть святого, положив в мешочки вместо золотых монет дешевые серебряные резаны. Ведь никто не видел, что в них тогда лежало. Так и сделал, засунув туда для очистки совести одну золотую монету. Обрадовался, что и вылечиться ему удалось, и благодаря своей хитрости столько ценностей сохранить. Пришел он опять к Агапиту со своей свитой отдавать купеческий долг по слову своему. Агапит только усмехнулся, глядя на его мешочки в гордо протянутой руке, и сказал: «Я ни с кого платы не брал и с тебя не возьму. Но слово свое ты сдержишь. Выйди и раздай все это золото нищим». Купец еще больше обрадовался и пошел со своей свитой исполнять наказ святого. Но когда он открыл мешочек и стал доставать эти деньги, то все монеты оказались золотыми, кроме одной. Ну, купец расстроился, подумал, что, очевидно, мешочки дома перепутал. Но наказ святого, данный перед своей свитой, исполнил. По приходе же домой, его охватил настоящий ужас, ибо все его драгоценности и деньги превратились в дешевые резаны. И среди груды этой мелочи он нашел лишь один золотой. Жадность – это излюбленный порок зверя человеческого, и не только среди мирян, но, к сожалению, среди монахов. Даже во времена Агапита многие из братьев монастыря, где он жил, имели любовь к злату гораздо большую, чем к Богу, и использовали свой монашеский чин для того, чтобы из простаков выманивать деньги. При жизни Агапита многие из них побаивались его, хотя сам Агапит никого никогда не осуждал. После же его смерти тайны златолюбцев вздохнули с облегчением, ибо не стало рядом с ними того, кто не давал покоя их совести. Впоследствии, описывая жизнь монастыря, они утаили многие истинные деяния Агапита. Пытаясь возвысить собственную значимость, приписывали его чудеса себе. Также ими было сокрыто и учение, которое излагал Агапит, говоря истинными словами Иисуса, ибо оно перечило их желаниям власти и денег. А народную славу о монастыре, которую он приобрел благодаря Агапиту и его ученикам, использовали для своего обогащения, изобретая все новые и новые способы заработка денег и достижения своих политических целей. А по большому счету, святость у этих чудаков, которые присвоили чужой труд, не больше, чем у скупого торгаша на рынке. Люди остаются людьми, какую бы одежду они ни надели. Хотя Агапит, среди всех, кому людской ум присваивал святость, действительно был истинно свят, ибо в нем пребывал сам Дух Святой. Антоний умер в 1073 году. Кстати, перед смертью Антония произошел довольно необычный разговор между находящимся при смерти Антонием и Агапитом, свидетелем которому стал молодой послушник, ухаживавший за Антонием. Именно он, последующим уйдя на Афон, оставил там запись об этом событии в своих воспоминаниях. Так вот, когда зашел Агапит, Антоний лежал в полубреду, продолжая шептать одну и ту же молитву, которая до слуха послушника долетала лишь отдельными словами. Агапит посмотрел на Антония, улыбнулся и добавил к его словам: «И молю тебя о спасении души своей, да будет воля твоя святая». При этих словах Антоний вздрогнул и открыл глаза. Взгляд его, встретившись с Агапитом, просиял. Он начал хрипло повторять: «Гавриил, Гавриил!» и протянул к нему руки. По старческим щекам потекли слезы. Агапит, подошедший, взял его за руки. Антоний же в упоении проговорил: «Бог мой, Агапит, это ты! Как же я раньше не узнал тебя! Как же я был слеп сиянию лучей твоих!» Он начал поспешно бормотать, словно боялся недосказать все, что чувствовал в этот момент своей душе. Он говорил о своей юности, о старце, давшем ему молитву, о том, что всю жизнь ждал его, а тот, оказывается, был рядом. И теперь, не успев встретиться, им предстоит расставание. На что Агапит ответил ему: «Ты всю жизнь был подле меня здесь. Неужто ты думаешь, что там я покину тебя? Ежели при жизни сей ты пребывал в непрестанной любви к Богу, кто нынче отлучит тебя от плода свойства, что сотворил ты верой и сердцем своим? Не оскудевала вера твоя мгновением земли, не поддавался ум на соблазны тлена, к добру совесть чистой малши. И доселе ты не просил у него ни часов же, окромя спасения души своей, слави самолитвы душою глаголя. Душу распахнул ты навстречу Богу, на ней и Бог распахнул перед тебя врата своих. Так насладись благодатью Божией. Истинно тебе говорю, что при жизни сей ты обрящен сокровище вечное, царствие Господне, куда я тебя и проводил».
Агапит и Антоний прикрыли глаза. Пока Агапит своими устами беззвучно шептал молитву, Антоний с блаженной улыбкой на устах сделал последний вздох. И душа его в сопровождении Духа Святого отправилась в кущи райские. Ибо в сей момент сам архангел Гавриил молил о нем. Агапит очень сильно повлиял на Русь и не только. И несмотря на то, что это влияние носило косвенный характер, оно изменило будущий мир. Хотя это, в общем-то, не входило в тогдашнюю задачу Агапита как бодхисаттвы, а было больше инициативой самого Агапита. Агапит заложил духовную обитель, где на протяжении всего ее существования никто и никогда не подсчитывал, сколько людей исцелились от смертельных заболеваний, и, слава Богу, до сих пор продолжают исцеляться. Но это не суть важная. Главное то, что многие приобрели там духовное здоровье, что гораздо важнее физического. По большому счету, благодаря Агапиту, его мощам, в коих сохранилась целительная сила Духа Святого, Киево-Печорский монастырь прославился в веках. Даже взять сегодняшний день, многие люди из разных стран мира, принадлежащие различным религиям, и даже те, кто считает себя атеистом, посещая Печорские пещеры, где лежат мощи святых, больше всего задерживаются возле мощей Агапита. Почему? Потому что человек интуитивно чувствует настоящую святость, ведь душу не обманешь. Но если бы люди знали, что имеют возможность не только просить об излечении тел, но что гораздо важнее просить о спасении души своей, особенно в дни пребывания Духа Святого в мощах Агапита, кои каждый год начинаются с 25 февраля и длятся целую неделю, для их душ было бы несравненно больше пользы. Ибо нет в те дни на земле более святого места, где может любой человек, независимо от своего вероисповедания, так близко быть с прошением своим перед слухом Господним. И такой шанс есть у каждого человека, коим он может воспользоваться в течение 7 дней в году. Ведь следующий год для него может и не наступить. Ибо кратки дни человеческие на перекрестии времен, ибо скорбны их дела перед ликом Господним. Уж каждое мгновение людское на чаше весов. И нет для душ более важной заботы, чем жажда обрящить спасение. Не в вере внешней, но в вере внутренней ключ к вратам. Только слепец, ослепленный прахом, его не увидит. Человек может дать Богу лишь свою веру и искреннюю молитву. Большего он ничего дать Богу не может, ибо все, что окружает человека, есть творение Божье, и негоже давать хозяину в дар его же собственность, ведь Богу, кроме любви и веры, ничего от человека не нужно. Что может дать малый ребенок родителю своему, чтобы возрадовать сердце его? Только любовь свою и уважение. Пока ты жив, человек, у тебя есть шанс вымолить вечность в любви Божьей для души своей. И пока у тебя есть этот шанс, иди к Агапиту в святую неделю и моли перед Духом Святым только о душе своей. Ибо тело твое бренно, оно есть прах, и все заботы земные пусты. Но помни, человек, что обещаешь перед Богом в прошении своем, исполняй, ибо Он, как всякий родитель, не терпит лжи, прощает, но не доверяет потом. Дерзай, человече, истинно говорю, как не дано тебе избежать смерти, так и не дано тебе избежать суда Божьего. Божьего. Божьего, 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 Божьего.